эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим о линии в структуре российского образования относительно новой, о тьюторстве. Профессия эта существует с 2008 года, и в основе ее лежит реализация принципа индивидуализации. То есть тьютор – это специалист, который работает с самоопределением человека, будь то дошкольник или студент, то есть определяет его способности, интересы и возможности. И как этот принцип реализуется на практике, сегодня нам помогут понять эксперты, руководитель регионального тьюторского центра из Перми Марина Тюмина, тьютор, специальное коррекционно-образовательное учреждение из Ижевска Мария Безуленко и эксперт Межрегиональной тьюторской ассоциации из Новосибирска Сергей Степанов. Ну вот возможность пригласить экспертов с регионов у меня сегодня есть благодаря тому, что проходит конференция в Москве, 6-я международная научно-практическая конференция «Тьюторство в открытом образовательном пространстве». Но я начну не с самой конференции, а, собственно говоря, с магистратуры, которая в Москве была некоторое время назад осуществлена в Московском педагогическом государственном университете, да? И у нас как раз есть два человека, которые закончили в этом году. Иногда я хочу спросить, вот почему вы туда пошли, какая была в этом необходимость, потому что все-таки, наверное, есть первое образование, и можно было как-то его немножко, ну, повысить или расширить у себя дома. Да, вот вы приехали в Москву именно на тьюторскую магистерскую программу.
Ну, буквально сегодня я размышляла о том, как это было принято решение, поскольку на конференции шел разговор о том, какое значение имеет принятие образовательных решений. Так вот, решение пойти в магистратуру, именно в магистратуру тьюторскую, было принято вот в 3 секунды. Наверное, к этому времени я была готова к такому решению, потому что практиками тьюторскими или околотьюторскими, или теми, которые я думала, что они тьюторские, я занималась в своем родном городе достаточно давно, и в какой-то момент поняла, что без внешней экспертизы, без соприкосновения с носителями культурных норм тьюторства, каковыми является Татьяна Михайловна Ковалева для нас, эти практики могут, ну, что называется, уйти куда-то в сторону, и потом будет непонятно вообще, а где культурные корни этого явления. И поэтому было принято такое решение, оно было принято мной единолично, но делегировали меня для этого мои коллеги, они мне сказали, иди уже учись, и тогда...
Ваши коллеги, педагоги, учителя в школе или преподаватели в институте, кто?
На тот момент это были коллеги, педагоги в школе, преподаватели вуза и даже те, кто работал в учреждениях дошкольного образования. И вот тогда было принято решение, и уже когда я приехала сюда, в Москву, познакомилась с совершенно уникальными людьми, которые... Сама магистратура, она позволила не просто вырасти за счет того, что было общение с Татьяной Михайловной, с преподавателями, а вот еще и за счет общения между собой, что у нас была удивительно сильная группа и такая разновозрастная, разноплановая и интересная, что вот это позволило очень серьезно продвинуться.
Это была Марина Тюмина. Я хочу спросить у Марии Безуленко. Да, вы преподаете также в Удмуртском государственном университете и работаете вот в коррекционной школе. Но ваш интерес здесь понятен, потому что, наверное, это очень важно именно для детей с особенностями уметь определять эти индивидуальные траектории движения и способности. Или все-таки вышли от чего-то другого?
Тут логика немножечко в моей ситуации была... У меня первое образование – это художественно-графический факультет. То есть по первому образованию я учитель изобразительного искусства. Потом осталось преподавать на своем факультете. Но магистратура, мне кажется, это такой же уровень образования, когда вот ты уже понял, какой все-таки такой основной вектор твоего профессионального движения. И магистратура позволяет как бы продвинуться в этом направлении. То есть, на мой взгляд, очень хорошо, когда между бакалаврским образованием, ну, или специалитетом и магистратурой есть достаточно существенный такой промежуток, когда ты все-таки поосмысливал свой первый шаг, и тогда уже делаешь второй. Вот, и в моем случае было именно так. То есть, мне стало понятно, что поскольку тьюторство в сфере образования – это магистерское образование по направлению педагогика. То есть у меня уже была некоторая определенность, что я хотела бы заниматься именно педагогикой, и поэтому я пошла в магистратуру. А на направление, связанное с коррекционными школами, я вышла следующим образом. Ну, просто по опыту так моя жизнь сложилась, что я пересекалась с родителями особых детей, и я увидела, что это та сфера в России, в которой родительский запрос на сопровождение индивидуального движения, ну, как бы он уже есть. Его даже не надо искусственно формировать, потому что родитель попадает в такую проблемную ситуацию, и особенность ребенка с нарушениями, например, развития всегда, ну, как бы, если можно так сказать, предельно индивидуально, да, и там уже есть сформированный запрос на сопровождение индивидуального движения. Поэтому направление, я в него как больше всего поверила и, ну, начала двигаться в этом направлении.
Ну да, действительно, в таких сложных областях как раз вот приходят такие передовые технологии. А, собственно говоря, вот теперь, Сергей Степанов, к вам вопрос. Почему Новосибирск присоединился и вошел в ассоциацию межрегиональную тьюторство? Потому что это вот из последних, да, приобретений, я так понимаю, ассоциации. Вот интерес,
да,
в чем?
Региональное отделение оформилось в этом году, но движение тьюторское имеет свою специфику в Новосибирске, имеет свои зоны. И вот эти зоны, они в образовании связаны с направлением регионального проекта специализированные классы для одаренных детей, что создало такую большую напряженку, выделено финансирование, надо детей сопровождать, надо понимать, почему им особое внимание. И, соответственно, возник вопрос, а как это делать? То ли это просто психолого-педагогическое, то ли какое-то другое. И, соответственно, актуально в школах создать такую позицию тьютор. Это еще им там имиджа добавит. Вот. Но в то же время надо дополнять содержанием.
А почему для одаренных детей это так важно? Это важно на стадии понимания, что этот ребенок одарен, да, то есть в чем именно он одарен. То есть часто бывает, что если ребенок талантлив, он талантлив во всем, да, и он начинает развиваться в ту сторону, где сильнее педагог, как правило, да. Вот одаренным детям это для чего? Или они тоже по-своему
вот
необычные?
Здесь дети? Очень важно развести как раз фокус внимания педагогический и тьюторский. А для тьютора каждый ребенок, воплотившись, имеет дар. И обращение к нему, тебя, взрослого, с тем, чтобы его почувствовать, понять, и ну, таким образом выстроить вот ему обстановку или там его самопонимание, чтобы он этот дар раскрыл. Концепция, что вот эти одаренные, а вот эти неодаренные, она связана с индустриальной эпохой, когда вы вот эти слишком рябые курочки вылавливались, потому что их можно было хорошо пристроить в какой-нибудь там производственный процесс. Объектное отношение. Я его диагностирую, я его отбираю, я его переслаживаю в следующий класс. Конечно, физико-математическая школа новосибирская, она славится по всему миру и продает, значит, распыляет мозги по всему миру. Это есть такое явление, да? Но тьюторская концепция в другом. Тьюторская концепция, что у каждого есть свое, и действие осуществляет тьютор таким образом, чтобы эта уникальность, эта индивидуальность нашла ресурсы социальные, личностные, культурные для раскрытия. Вот это принципиально важно. Есть еще одна зона, вот она тоже связана с особым пространством сопровождения. Это реализация молодых людей. Вот. Проектный тренажер, который построен в Новосибирске и отработал 4 года, он как такая экспериментальная программа «Территория развития». Молодые люди собирались на трехдневке, проектировали свои там бизнесы, проекты социальные и реализовывались. Я буквально вчера ехал с юношей, который так и собрал свою команду, и он мне показывал фотографии этого года, как они русскую ладью поставили, прям собрали, ну, прям реальная ладья, в которой может плавать 10 человек. То есть вот эти уникальные, да, позывы, мечты, которые позволяют человеку реализоваться, они являются основным фокусом внимания.
Я хочу сказать, что тут очень сложная вещь, потому что я посмотрела немножко литературы, вот там несколько этапов описаны. Первый этап – создание избыточной культурной среды. Да? То есть это такая вот основа, из которой можно вот что-то выбрать, взять и понять, да, в каком направлении интересы могут развиваться дальше. Но это же очень непросто. Тем более на разных этапах, если это дошкольники, если это среднеспециальное образование, о чем тоже на конференции шла речь, потому что, ну, профориентация репутация, да, элементарно, когда человек может ошибиться с выбором профессии и потом, ну, как-то из этого выходить всю жизнь.
Ну, вот если говорить о избыточной образовательной среде с той позиции, о которой вы сейчас ведете речь, видимо, имеется в виду создать избыточную образовательную среду, там, не знаю, во всех образовательных учреждениях, вот в школе там. Но ведь тут, наверное, важно другое. Эту избыточную среду, ее можно создать специально, чтобы у ребенка появился вкус к выбору. Вот она сама по себе нужна для того, чтобы ребенок, который привык учиться в классно-урочной системе, где все за него решено, где есть расписание, в котором он ничего не выбирает, где есть учителя, которые обретены за этими предметами, а избыточная среда для того, чтобы он вообще сам этот прецедент в своей жизни ощутил, сделать выбор из избыточности. И в этом смысле избыточную среду можно создавать специально. Ну, например, вот у нас, когда вы меня представляли, вы говорили город Пермь, на самом деле я представляю другой город, город Чайковский, Пермского края.
Ну, и... Чайковский – это очень известный город, там собирается Академия современной музыки, это да. Такая отдельная, мне кажется, история.
Да, это отдельная история, кстати, очень интересная. Да, но суть в том, что мы в течение многих лет, летом, открывали летние проектные школы, которые в течение вот 5 дней мы собирали ребят на базе одного из лагерей, собирали уникальных людей с точки зрения культуры и создавали там избыточную среду. И у ребенка там появлялся опыт выбора. Если говорить о, ну, таком более обширном пространстве уже города, то задача, наверное, даже не столько создать, а сколько проявить эту среду. Ведь на самом деле эта избыточная среда образовательная, она есть. Только она не обязательно в стенах школы. Она шире, она за пределами, за этими стенами школы. И вот процесс создания этой избыточной образовательной среды, он, кстати, очень интересный. Если бы было больше времени, мне бы хотелось рассказать о семейной образовательной игре «Путешествие удивительное рядом». Мы вот проводим уже 3-й год. И вот об образовательных сессиях, которые мы проводим. То есть это все как раз то, что создает эту среду. Но я возвращаюсь к первой мысли, что ее нужно создавать или проявлять для того, чтобы у ребенка появился опыт выбора в ситуации избыточности. И вот это и есть самое главное.
Да, Мария Безуленко, да, ваш...
Нет, я тут просто еще бы хотела добавить к тому, что говорит Марина, что тьюторство и тьюторское сопровождение... Вот нас как бы смущает немножко там понять, ну, нас пугает избыточная среда, потому что мы понимаем, что обычно в школе и в вузе у нас среда не избыточная, а такая вполне себе линейно организованная и очень ограниченная. Но вот Татьяна Михайловна Ковалева сегодня на конференции сказала, она сказала, тьюторство возможно везде, где есть честная вариативность. Избыточность – это хорошо, и это прекрасно, если она есть. Но даже если появляется реальная вариативность, но реальное пространство выбора, пусть не из... избыточной среды, но реально несколько путей, уже тут можно тьюторское сопровождение запускать. И в вузах, достаточно жестко организованных, вот наших российских, да, уже это же начинает появляться именно вот в тех блоках, когда возможно вариативный выбор, например, спецкурсов, да, или там какого-то движения. То есть не только избыточная среда, но и вариативность как необходимые условия.
Да, Сергей.
По поводу избыточности. Если мы понимаем, что фокус тьютора – это помощь в проявлении его образовательного запроса, да, то, создав избыточность, как это у нас было принято в педагогическом ключе, собрав какие-то ресурсы в одном здании, то возникает противоречие. То, что вы поместили в это здание, какое отношение оно имеет к этому, к его образовательному интересу? Вот я привел сейчас пример с Игваром. В какой школе предусмотрены ладьи, которые делаются из дерева натурального размера и так далее? А это его интерес. В этом смысле для тьюторства не надо специальных зданий. Тьютор сопровождает в жизненной ситуации. Для него любое социально-образовательное пространство... Он начнет в нем разворачивать вот именно проявление того, что может сработать как ресурс на реализацию твоего интереса. В этом смысле избыточность – это понимание, что может и то, и то, и то. Оно же существует. Но ты почему-то от этого или от этого будешь отказываться. Отказываться, потому что ты должен осознать, что сработает на твой интерес лучшим способом. Избыточность для того, чтобы лучше понять свой интерес, себя понять лучше. И в этом смысле, конечно, не собирание ресурсов под одну крышу, а использование того, что есть в социальном пространстве, в этом смысле тьюторство, конечно, может претендовать на совершенно новую позицию. Для него не надо строить специальных зданий.
Но, тем не менее, все-таки тьютор должен обладать таким набором знаний достаточно обширно, да? И прежде чем мы поговорим о том, что должен изучать тьютор и понимать, не знаю, в пространстве и в искусстве, и в культуре, наверное, я предполагаю, да, может быть, в науке, потому что, когда говорили о том, что очень часто педагоги идут получать это образование и становятся тьюторами, понятно, что они используют свои какие-то предметные знания, и в этом они могут более-менее свободно двигаться. И об этом мы чуть позже поговорим. Я сейчас хочу попросить показать нам фрагмент конференции. И как раз речь идет о том, где тьюторство может существовать. То есть есть ли пространство для тьюторства в школе. То есть, с одной стороны, закон, новый закон об образовании, он предполагает некую свободу и возможность вот изменения вот этой классно-урочной системы. Но, с другой стороны, представление о том, как тьюторство вот так вот само вольется в российские школы, это достаточно такая трудная история. И вот Татьяна Ковалева, президент Межрегиональной тьюторской ассоциации.
Взрослый мир очень усиливается по отношению к ребенку. Там есть все. Там есть психолог, социальный работник, учитель, ассистент учителя. И это все люди, которые знают, как вообще выращивать ребенка. И для противовеса, для усиления позиции ребенка в этом мире взрослых, когда ребенок что-то хочет, но еще не знает, когда его куда-то тянет, но он не понимает, какой мир кружков, когда он не видит выбор. Вот для усиления позиции ребенка введена культурно профессия тьютора. Поэтому ни для каких политических вещей нельзя брать фигуру, которая усиливает мир взрослых, и называть там его тьютором. Вот тьютор – такая посредническая фигура. Он обращается к миру взрослых, усиливая интересы, позиции, желания ребенка.
Тьютор – это герой не школьной педагогики.
Михаил Черемных, вице-президент Межрегиональной тьюторской ассоциации.
На самом деле тьютор – это фигура открытого образовательного пространства. А в открытом пространстве школа может выполнять там, ну, только определенные, скажем, функции для обеспечения процесса обучения, стандартизации и так далее. Вот. И в этом смысле, конечно, если школа остается в тех рамках, в тех технологиях и в том устройстве, в котором она существовала и без тьютора, тьютор, конечно, там позиция, ну, и фигура лишняя. И поэтому понятно, что его появление внутри школы, оно не может быть, ну, не может приветствоваться не в силу того, что люди как-то не хотят, не понимают. Это люди хотят и понимают. Но само устройство не предполагает наличие там тьютора, не, ну, как бы вот впрямую, да. А другое дело, что само по себе возможное появление тьютора внутри школы, оно меняет все школьное устройство. То есть, например, оно выводит там ребят за рамки школы для получения собственного там индивидуального образования. Вот. И в этом смысле, если говорить в личностном плане, то на самом деле мы видим сейчас, наблюдаем везде там, будучи в регионах, проводя семинары, наблюдаем огромную заинтересованность людей в понимании, что такое тьютор и каким образом позиция тьютора, ну, может, ну, как бы помогать развитию, например, школьной ситуации. Вот. Но для того, чтобы эта позиция была действительно реально в школах реализована, для этого надо перестраивать саму школу.
Сейчас в школе говорят, вот мы даем тебе деньги на каждого ученика, и распоряжайся с ними как угодно.
Алексей Семенов, ректор Московского педагогического государственного университета.
Ну, тем не менее, потом начинают навязывать те или иные обстоятельства. Ну, например, параллельно еще в административно-командном режиме говорят, выращивай среднюю зарплату. То есть даже если люди готовы ради идеи получать поменьше денег, то это вредит губернатору. Ну, вот такая у нас обычная ситуация. Я бы рассматривал в этой вот общем контексте, общей парадигме вопрос о тьюторах. Тьютор – это, так сказать, кодифицированная, описанная, регламентированная, узаконенная возможность. Вот здесь есть этот блок, за который отвечала Татьяна все эти вот годы и добилась того, чтобы эта возможность была бы очерчена, обрисована, вот так я сказал, кодифицирована. Но она остается возможностью. И очень хорошо, что мы не навязываем функцию тьютора каждому образовательному учреждению, потому что это еще больше противоречило бы той системе, той ситуации, в которой мы работаем. То есть сейчас школа получила настоящую свободу, такую экономическую дополнение к той содержательной свободе, которая была формально ей предоставлена, ну вот при переходе к новой ситуации в стране. Вот сейчас у нее уже очень много этой свободы. Дальше нужно, чтобы она была регламентирована в каких-то ясных юридических терминах. Вот это состоялось. После этого давайте стараться ничего не навязывать в школе, потому что точно получится плохо. Вот. Если вам нужен тьютор, если вы хотите быть тьютором, то значит вы должны эту функцию в чем-то реализовать, в каком-то образовательном учреждении, с какими детьми, родителями, в той или иной форме, в том или ином формате, в том или ином там, финансировании и так далее, и так далее. Важно сегодня, чтобы понятно, кто вы такой.
Ну вот смотрите, получается, что тьютор – это первая свободная такая педагогическая профессия. Ну, потому что нет такой возможности вести, ну, во всяком случае, пока нет, как вот Семенов утверждает, слава богу, да, в школу. И школу не пустит. Ну, я имею в виду массовая школа, она просто таких людей не пустит, она не так устроена, да. И это такая, получается, свободная профессия педагогическая. То есть люди, которые ею собираются заниматься, они должны понимать, что это так, да. В таком случае, кто формирует вот этот запрос на услуги тьютора, да, теперь все у нас в услугах меряется, кто готов оплачивать и работать с тьютором, кто в этом больше нуждается. Вот я так понимаю, что, конечно, это коррекционные учреждения, да, скорее всего, инклюзивное образование, которое провозглашается, но тоже без тьюторства это невозможно практически сделать, нереально.
Ну вот я могу ответить про Ижевск. Ну, во-первых, в Ижевске позиция тьютора официально введена в школах, ну, так называемого повышенного уровня, да, например, в гуманитарном лицее города Ижевска, директор которого Михаил Петрович Черемных, тоже сейчас был его небольшой доклад. То есть частные школы и школы автономные образовательные учреждения вводят эту позицию, но получается, что они всегда по площадке ее и, ну, определяют. То есть тьютор в одной частной школе и тьютор в другой частной школе, они могут быть как бы достаточно существенно различаться по функциям. Если мы говорим про коррекционные школы, в городе Ижевске у нас это пока еще такая пилотная попытка, да, взаимодействия с родителями, потому что в специальной коррекционной школе у нас именно концепция такая, что мы сопровождаем не ребенка, а сопровождаем семью. И что вот сейчас уже можно сказать? Что, во-первых, коррекционные школы заинтересованы в сопровождении семьи, потому что там есть всякие особенности, связанные с детско-родительскими отношениями, с которыми школа пока не справляется. И они часто не психологического порядка, а именно родитель нуждается в педагогическом сопровождении для того, чтобы научиться взаимодействовать с собственным ребенком. В этом смысле какого-то жесткого административного противодействия там нет. Есть часть родителей, которая уже заинтересована в этом сопровождении. Но она небольшая. Это, ну, в районе 10%. Но, тем не менее, вот для тех 10%, которые осознают необходимость, ну, как бы вот такой поддержки, такого сопровождения и такого своего представления как бы в школе, то есть мне кажется, что сейчас в нашей школе тьютор – это представитель как бы родителя и ребенка, да? То есть представитель их интересов. Мне кажется, это, ну, как бы правильно давать такую возможность. Но как раз вот институционально достаточно пока сложно вводить эту позицию, например, в коррекционных школах. Но я думаю, что это как бы дело времени, потому что там запрос действительно есть за счет вот как раз особенностей развития детей, что родители часто осознают, что, ну, они будут вынуждены двигаться индивидуально, в индивидуальном темпе, с индивидуальными всякими особенностями.
Да, и это очень сложно. Но вот тут тоже прозвучало, Татьяна Ковалева сказала об этом, такой момент, что тьютор – это представитель ребенка, потому что все остальные знают, куда должен ребенок двигаться, да, а сам ребенок, он находится в состоянии выбора и каких-то проб, и ошибок в том числе, да, и тьютор должен стоять на стороне ребенка. Мне кажется, это очень сложно. Ну, причем, когда мы говорим ребенок, понятно, да, это может быть и там и студент, и старшеклассник, то есть, ну, человек, который находится в возрасте выбора, да, какого-то состояния.
Ну, если возможно, я бы хотела продолжить тему о запросе, а потом вот к вашему последнему вопросу. Вот смотрите, мы говорим о формировании запроса. У меня как раз на эту тему был доклад на секции, вместо которой я вот пришла сюда. И мое глубокое убеждение, что этот запрос, он, безусловно, должен идти в том числе от родителей. Но смотрите, в чем трудность ситуации. Родители в большинстве своем выходцы из традиционной школы, у которых у самих не было опыта образовательного выбора. И сколько бы мы им ни рассказывали о том, что это вообще не просто здорово, это вообще естественное право человека в свободе, в выборе, у них это не укладывается в голове у родителей, не потому что они плохие родители, у них это нет в жизненном опыте. И вот по моему глубокому убеждению, сейчас мы находимся на таком этапе, когда очень важно работать с семьей. Таким образом, чтобы у родителя вместе с ребенком появился опыт, когда он живет хотя бы некоторое время в избыточном образовательном пространстве, когда он вместе с ним, пусть, ну, скажем так, в игровой, но такой жизненной игровой ситуации, получает, у него появляется необходимость этот выбор сделать, когда он потом вместе с ребенком рефлексирует этот опыт, и только после этого он может сказать: да, моему ребенку это надо. Я понял, что вообще это интересно, важно, это здорово, но это и трудно. И тогда я понимаю, да, ему нужен тот человек, который будет сопровождать. В противном случае, вот на мой взгляд, чистое просветительство здесь оно не работает. У нас есть опыт, я говорила вот о проведении таких семейных образовательных игр, которые приводят к тому, что у родителей появляется такой запрос. Но ведь запрос и заказ – это не одно и то же.
Это совсем не одно и то же, потому что, да, тем более образование бесплатное, и родители привыкли, что оно бесплатное. Я думаю, что никто не откажется проследить и выстроить такую индивидуальную траекторию для своего ребенка, тем более все родители, они, ну, хорошие, да, сознательные родители, что называется, они хотят знать, какие у их ребенка возможности, какие интересы, да, и куда двигаться. То есть это большой вопрос, и теперь он начинает вставать уже там в начальной школе, потому что дальше какие-то... Тут профильные классы уже, начиная со средней школы. И родители, они, наверное, хотели бы понять, как это сделать, но они, наверное, не готовы за это платить. Вот давайте называть все своими именами, да, потому что это как всякая другая профессия. Прекрасно репетиторы справляются с предметами, которые надо сдавать, и, может быть, действительно надо быть готовым к тому, что вот есть еще такая сфера, которая тоже может быть таким образом привлечена.
Что, ну, что-то дополняющее.
Еще одно дополнительное, ну, да, к школе, которая пока вот, еще не отмерла.
Я все-таки отнесусь к ситуации не по вот этим частным таким запросикам, да, а в целом. Почему? Потому что, говоря о профессии, это не сиюминутное дело. Да? И когда формировался вот институт учительства, которому понадобились специальные обстановки в виде классов, да, со специальным оборудованием, досками, мелом, регулярными методическими пособиями и всем вот этим вот инструментарием, да, учебно-методическим комплексом. И за 100 лет это им обустроили. Но только надо вспомнить ту ситуацию, что тогда носителей информации, доступных массово, не существовало. Книжка была очень дорогим средством. Запроса на гибкую способность принимать самостоятельные решения, она тоже отсутствовала. Повернем на сегодняшнюю ситуацию. Когда в интернете там мой там пятый ребенок в 4 года может спокойно найти себе любой мультик, или вот в данном случае она там про какую-то планету находила себе фильм. Многие учителя, которые там ведут астрономию, не расскажут, не покажут так. В этом смысле мы совершенно в другом социальном, технологическом пространстве живем. И в этом смысле теперь документально смотрим сдвиг. Закон начинает по-другому толковать цели образования. Да? Федеральный государственный образовательный стандарт задает вариативность как норму, потому что есть базовая часть. Но теперь, если я по-старому понимаю, в старой концепции, я буду толковать его одним способом. Просто переиначу то, что всегда и было. И ничего нового делать не буду. Перепишу. Да? Но это не значит, что у нас не появляется такого явления, как можно заказать промышленным способом кружку, которую изготовят тебе в количестве 5 штук. индивидуальный заказ, который тебе технологически заказывают. Производство, вот эта индустриальная машина, становится все более способной выполнять индивидуальный заказ. Мощность организации, которой клиенты ориентированы, все, она выдвинула все остальное с рынка. И если у нас образовательная система выпускает людей, которые ориентированы на просто массовую стандартизацию, они будут жить с мышлением минус 50 лет как минимум. В этом смысле недопустимо по отношению к будущему тех, которые сейчас пришли в школу, недопустимо оставлять там стереотип одинаковости. Стереотип незамечания индивидуальности и вот этого запроса и понимания, что именно мое, а что не мое.
Ну, знаете, вот теперь в стандартах и в законе, и в тех профессиональных компетенциях, которые предъявляются педагогу как обязательные, прописаны очень многие правильные вещи. Если педагог им будет соответствовать вот в реальности, да, то вполне можно обойтись и без тьютора, мне кажется. Мы сейчас об этом поговорим. Я просто напомню, что вы смотрите и слушаете «Классный час свободы», «Образование и общество», и мы сегодня, в общем-то, обсуждаем пересмотр образовательных ценностей. Ну, по большому счету, именно так, потому что говорим о тьюторстве. И я вот хотела бы как раз продолжить, потому что те компетенции, которые тьютор должен предъявить ребенку, они, наверное, очень широки. Вот расскажите мне про это, да, как вы себя, значит, ставили, с одной стороны, на место ребенка, чтобы понять интерес, вот то, что в мире, да, может ему открыться, потому что есть вещи какие-то сложные, которые действительно, может быть, не следует транслировать ребенка, а с другой стороны, все-таки это должны были быть разные области, это не узкопредметные области, да? Как вы и откуда набирали эти самые компетенции?
Ну, Маш, наверное, это к нам вопросы. Я сейчас начала думать, а чему нас учили в магистратуре? И я вспомнила несколько таких культурных шоков, которые я испытывала в течение времени обучения в магистратуре. Ну, не буду скрывать, я считала себя достаточно успешным педагогом, и мне казалось, что я вообще много чего умею и понимаю, и вообще, ну вот, пришла в магистратуру. И первое, с чем я столкнулась, это было одно из занятий, Елена Игоревна Кобыща вела это занятие, и вдруг для меня было абсолютным шоком, мы смотрели фильм, очень маленький по времени. И когда мы начали его обсуждать, я вот кожу это прямо вот до сих пор чувствую. Я поняла вдруг впервые, что то, что видела я, не видел никто, а то, что видели другие, я этого не видела. Вот это первое, то, чему нас Елена Игоревна учила, безоценочности. Вот все разные, они просто другие. И я не права, и Маша не права. Мы просто видим по-разному. Вот эта безоценочность, которая во многих занятиях прослеживалась, мы и психологией, безусловно, занимались, и педагогикой, и, собственно, тьюторскими технологиями. Но вот это была сквозная линия, безоценочное отношение, раз. И второе, очень долго мне это не давалось, уметь наблюдать и молчать. Вот для меня это невероятно сложно было. Ну, вот Маша, наверное, продолжит свои такие ощущения.
Да, я хочу тоже Машу попросить, потому что это же еще такой очень личный опыт, да? Вам надо было как-то через себя это пропустить, понять.
Ну, в этом смысле, Марина, то, о чем говорила, это даже прежде всего вопрос, мне кажется, не компетенции, а вопрос принципов деятельности, да? Вот это как бы умение услышать при принятии другого, да? И в этом смысле, действительно, опять же, обращаясь вот к тому тексту, который на пленаре произносился, возникновение позиции в школе, которая просто в принципе приемлет индивидуальное каждого, это будет уже огромная подвижка в сторону вот пресловутой индивидуализации. Да? А компетенции, на мой взгляд, тьюторские компетенции, то есть принципы, они действительно единые. Вот это принцип индивидуализации, право каждого на индивидуальное образовательное движение. А компетенции, на мой взгляд, все-таки они зависят от той площадки, где ты работаешь. И в этом смысле компетенции наращиваются в нужном направлении. Потому что, конечно, компетенции тьютора в коррекционной школе, они, тем более работающего с семьей, а не с ребенком напрямую, да, это одни компетенции. Компетенции тьютора, работающего в ВУЗе, это иные компетенции. Тут каких-то универсальных нет, хотя, конечно, какие-то общекультурные, они, безусловно, существуют, требования. И, в принципе, тот стандарт тьюторской деятельности, который разрабатывает МТА, он их отражает, ну, большую часть.
То есть эти навыки могут действительно оставаться на уровне магистерской программы, когда человек уже понимает, что ему надо, и потом он может двигаться самостоятельно, выбирать, да, я имею в виду именно тьютора, который практикует. Ну, наверное, потому что то, что касается педагогического образования, при всем уважении, значит, педагогическому государственному университету, где конференция проходила, все-таки есть вопросы, да, к педагогам, которых выпускают там российские вузы. И я попрошу показать еще один фрагмент. Это вторая магистерская программа, которая была вот недавно открыта в Дальневосточном университете, Тамара Боровкова. И как раз вот я ее спросила о том, насколько компетенции вот современного педагога совпадают или не совпадают с тьюторскими компетенциями. И вот ее мнение на этот счет.
Так вот, если посмотреть на содержание стандартов, да не только педагогической вообще, а в общей школе, то радуешься, потому что все абсолютно прописано. И удивляешься, когда начинаешь об этом же говорить с теми магистрантами, которые у нас учатся, непосредственно, как они это понимают. То оказывается, что вот этот стереотип мышления... Его очень трудно преодолеть по одной простой причине, на мой взгляд. Я сама 18 лет в школе работала, потом вот курировала кадры в крае около 15 лет, а потом вот уже в высшей школе работаю. И я понимаю, что проблема-то в том, что человек не может, даже прочитав и вроде как ему кажется, поняв содержание, не имея опыта проживания вот именно с учетом смысла вот этого, смысла, не принимая индивидуализацию как ценность, он не может это организовать. Он не может не только у других организовать, а прежде всего у себя. То есть опыт самообразования, который мы получаем, он должен лежать в основе, на мой взгляд, вообще тьюторского действия. И если такого опыта нет, то нечего передавать. И он не оснащен средствами. Вот, создание такого расширения личностного пространства образовательного. И получается, что все, как мы когда-то проходили, очень интересные посылы, но смыслы теряются, потому что нет инструментария. Это совершенно новые технологии. Технологии в открытом образовании, они зиждятся прежде всего на изучении потребностей человека, на именно мотивационной стороне, а не просто цель, которая задается сверху. А у нас получается вот эти ножницы. С одной стороны, цель задана, она как стандарт задана, а с другой стороны, цель не принята ни студентам. Почему не работает сегодня в ВУЗе кредитно-модульная система? Не может человек выбирать. Он не умеет этого делать.
Да, мы опять-таки, да, пришли к тому, что нет навыка для выбора, да, нет его изначально, вот с самого начала, со школы, с той еще, которую заканчивали педагоги, которые сейчас работают.
Нет, ну, жизнь не заканчивается стенами школы. Это, прежде всего, это всегда было так. И я подчеркну, что все-таки быть членом коллектива социума мы учились в особых общественно полезных делах.
Например?
Комсомольские дела, пионерские звездочки, октябрятские звездочки. Это все распределение какой-то задачи, которую коллективно нужно выполнить, а это значит в срок вовремя выполнить каждый должен свою задачку в общем деле. Отчего всколыхнулись в конце 90-х годов многие предприятия, а в начале 2000-х они просто завопили. Приходящие молодые люди на рабочее место абсолютно не умеют брать задачу и отвечать за задачу. В этом смысле Второй момент. Если я чего-то хочу, то я должен вообще-то спланировать деятельность, чтобы реализовать это хочу. Но как только я начинаю реализовывать, возникает теперь волевой фактор. Я же должен преодолеть какие-то там неудобства, срывы, ситуация не сложилась, чтобы достигнуть. И вот этот цикл самодвижения, когда он не выстроен, а складывается хаотично, что и произошло после сокращения общественно полезных дел и участия человека в общественной жизни. Получается, мы получаем, ну, допустим, он хороший там ученик. Ну да, знания ты получаешь. А как член коллектива, как способный изготовить что-то для других?
Сергей, вот ну, смотрите, да, вы говорите про коллектив, а все-таки так начинали-то мы с индивидуализации, да, то есть совсем с другого. И здесь, мне тоже кажется, такая сложная вилка и сложная история, потому
вот
что...
давайте с этой истории начинать. Почему? Потому что, говоря о новой профессии, мы должны обозначить базовый процесс. Базовый процесс – индивидуализация. Латинское слово, что имеется в виду, когда мы скажем по-русски? Когда мы скажем по-русски, это толчок его... Не мой педагога, не то, как я его вижу, а как он себя осознает, вот эту уникальность свою, вот это какое-то вот это божественное то, что в нем, да, и как он этим пользуется, чтобы оно воплотилось, реализовалось. Вот индивидуализация, а теперь смотрите, оно в нем. Как он о нем узнает без другого?
Это правда.
И вот тут возникает фундаментальная ситуация. Чтобы обеспечить ситуацию индивидуализации, разных путей, разных личностей должно быть много. И они должны между собой взаимодействовать. Не будет индивидуализации в парной работе.
Ну, смотрите, мы все равно приходим в ситуацию нынешнюю, в ситуацию в основном школьную, потому что в идеале такой подход должен использоваться во всех школах, во всех учебных заведениях, потому что, ну, начнем с того, что это прописано, да, индивидуальный подход. Но не поэтому, просто потому что действительно каждой индивидуальности требуются какие-то особые инструменты, наверное, чтобы понять это.
Вот,
но не, это же невозможно.
Сейчас вы сказали очень важную вещь. Она крайне сейчас важна. Смотрите, я педагог, у меня есть производственная задача всех обучить.
Уже страшно звучит, а?
Да? Раз. Что я теперь... А они все разные. Что я должен сделать? Так, эти у меня рябые, эти у меня косые, эти у меня стандартные, эти у меня такие. Значит, я сейчас им разные задания дам. Все. Методика лучше работает. Вот у Каменского так и прописано. Чтобы у вас лучше получалось, учтите особенности. Вот это индивидуальный подход. При чем тут его внутреннее содержание? При чем тут его устремление? Никого там это не интересует. Выполняется производственная задача. Всех обучить. В 1936 году написано «Единая образовательная программа». И учреждение школьное создано под выполнение единой образовательной программы. Ну, немножечко оно сейчас там поменялось. Но структура-то вся то же самое. Она обеспечивает выполнение заданной программы. Не его программа, не его индивидуальности и уникальности. И вот тут мы должны черточку-то прочертить.
А как ее прочертить? Потому что инструменты каковы? Ведь их все-таки осталось 30 в классе. Вы понимаете? И каждому тьютора не представишь. Я знаю некоторые школы. Я знаю некоторые школы. Они освобождают классного руководителя от преподавания предмета. Что, ну, и это отчасти тоже своего рода тьюторство. Да? Кто-то действительно меняет... Ну, так как-то меняет так, да, у педагога на тьютора, потому что это возможно в школах, которые пользуются какими-то передовыми технологиями. Но все равно их 30, по большому счету. Вот в классе их 30. И каждому тьютору представить невозможно.
Здесь, подождите, а зачем каждому тьютору это представлять? Вообще непонятно. И опять же, 30.
Нет?
Ну, у учителя свои задачи, у тьютора свои задачи. Надо сказать, что у классного руководителя вообще свои задачи. То есть у всех свои задачи, но только тьютор работает вот с этой самой индивидуализацией. Учитель является тем человеком, который передает те знания, умения и навыки, и в этом смысле он передает нормы, сложившиеся в определенном направлении, например, в науке. Да,
да вот. Хорошо, мы не будем смешивать, да. Мы оставим эту профессию отдельно, но тем не менее, вот на класс в 30 человек нужен один тьютор.
На самом деле, стереотип, что тьютор, работа с индивидуализацией возможно только в индивидуальном режиме, это глобальное заблуждение.
Да, давайте тогда его развеем, потому что все-таки надо, что называется, на
если
понимание.
Если углубляться в какие-то технологии тьюторского действия, то есть такое понятие, как групповой тьюториал, образовательное событие. То есть такие орг-формы, которые позволяют работать с индивидуальным и вот с самостным не в паре, а в большом коллективе. То есть таким образом... Вот, кстати, гуманитарный лицей города Ижевска, у них основная практика тьюторского сопровождения – это образовательные события, которые таким образом проектируются, что я, двигаясь внутри этого события, ощущаю вот это вот свое, в смысле своего отношения к там... какой-то проблематизации. Да, ну, то есть я себя начинаю ощущать. А вот эта работа в индивидуальном режиме, она вообще-то ведется уже по запросу. Да? То есть когда есть ощущение, что необходимо индивидуальное взаимодействие с тьютором по поводу моего образовательного движения, того, куда я хочу поступать.
Это частные случаи такие, так понимаю. Приблизительно. Да.
По-разному.
Давайте
по-разному.
На это отвечать технологически.
Секундочку. Да, вот я как раз хочу сказать, что раз есть технологии, раз есть инструментарий, то ничего не мешает его распространить и внедрить. Как вот любят говорить.
Если бы все было так внедрить, просто. Да.
Раз это не такая тонкая индивидуальная вещь, а есть действительно технология.
Вот как отвечающий за экспертное направление, да, я здесь уже четко могу говорить, что прогресс, особенно за 2 последние года, очень сильный. Мы стали видеть, как должна быть выстроена организация образовательного события, чтобы процесс индивидуализации там гарантированно проходил. В этом смысле там обязательно должны быть обустроены места разные, в которых дети будут что-то пробовать. Вот лекционно-просветительская конструкция вот из классов и кабинетов не подходит. Там даже приходишь в кабинет, и у тебя столы стоят рядами. А тебе надо, чтобы они двигались, переставлялись. Тебе мебель другая нужна. В этом смысле первое. Вот мы сейчас в ГОС прописали, коммуникацию надо ставить. Ты приходишь, а у тебя солдатская система, в затылок все. Насмотреть на одного. Какая коммуникация? Мы четко должны поставить другие требования к обеспечению кабинета. Раз. Второй момент. По этапам. Значит, этап работы с тем, чтобы он выбрал свое, понял про свое. А это ведь время и место, где нужно сесть, где нужно поговорить и как-то это зафиксировать. Под этот запрос должны быть выстроены места проб. Куда-то поехать, побыть, ощутить. Но на этом же не кончается. Должно быть занятие, в котором бы ребенок, вот это, что ему подошло, а что ему не подошло, осознал, прочувствовал и из этого сделал вывод. Следующий выбор, следующий такт. Он понял, что ему надо, прошел период вот этих проб. И он четко знает, что ему надо научиться этому. Тогда возникает цикл обучения. Тогда нужны мастера, учителя и другие, которые поставят ему компетентность. Совсем другие обстановки нужны. И вот когда мы так смотрим на программу, мы вот четко обнаруживаем, что это не линейный учебно-тематический план. Это совсем по-другому выстроен образовательный процесс, в котором вот эти вот фрагменты работы с целеполаганием, они во времени обустроены, по оплате выделены, компетенция человека, который проводит тьюториал, подтверждена, обеспечена и так далее. То есть организационно на это смотреть именно через вот четкие, прозрачные нормы, которыми обычно руководитель отслеживает, тот у него процесс выстроился или не тот процесс выстроился. А они уже есть.
У нас осталось немного времени, я хочу спросить такую важную вещь. Вот в современной школе, та, которая существует, почему я говорю про школу, потому что все-таки хочется, чтобы все получили возможность как-то определиться со своим индивидуальным выбором. В современной школе вы видите какой-то ход, как может тьюторство туда попасть, то есть вот какую-то комбинацию, которая ведет этого человека туда, и там станет лучше. Вот что должно произойти? Вот все ваши варианты, что конкретно можно сделать вот здесь и сейчас, не вырабатывая, не нарабатывая, не накапливая, а вот здесь и сейчас, как помочь?
Значит, первое, надо избавиться от иллюзии, что организация на энтузиазме кого-то будет развиваться. Организация строится. Это общая совместная деятельность. Значит, если общее пространство для детей нужно всем взрослым коллективом удержать, а у нас этот взрослый коллектив распределен. Родители в одном пространстве, педагоги в другом пространстве, руководители кружков в третьем, секции в четвертом. Вот это все сообщество взрослое, которое обеспечивает среду, в которой он растет. Следовательно, как минимум первые шаги должны быть направлены на то, что договариваться между собой о конкретной личности, о ее движении. Вот если хотя бы с вот этих возможностей договариваться начать, у нас появится новый горизонт.
Угу,
я ответил буквально на вопрос первого шага.
Да, Марин, ваш вариант короткий.
Очень короткий. Я знаю два проекта, которые начинают это изменение. Один проект реализуется у нас в Пермском крае уже четвертый год. Это проект, о котором я говорила на конференции, новые образовательные центры. То есть школы принципиально... автономные школы для старшеклассников, где учатся только старшеклассники и только по индивидуальным образовательным программам. Это, конечно, совершенно другое учреждение, и об этом можно говорить. И второй проект, вот сегодня приезжал наш гость конференции Виктор Рульчи Макаев, я его тоже представляла. У него тоже очень интересный проект, который называется «Основная школа. Пространство выбора». Это пока точечно... изменение ситуации в основной школе, то есть с 5 по 9, ну даже с 5 по 8 класс, где ребенку специально создается ситуация, где он попадает в ситуацию выбора. И это тоже совместная деятельность родителей и педагогов. И вот как только он туда попадает, там появляется потребность, запрос на тьюторское сопровождение. Если таких изменений, в том числе и организационных, не будет происходить, то я согласна с Мишей, места тьютору в школе нет.
Мария, что скажете?
Ну, во-первых, вот я напомню, что есть места, где запрос уже существует. Я противник каких-то радикальных таких решений. То есть надо хотя бы отработать там, где он есть. Одаренные дети, дети особенные, спорт высоких достижений. А в школу, мне кажется, эта практика все равно придет. То вопрос просто темпов, осознания того, что это все равно нужно.
Да, ну, таким образом получается, что тьюторство, оно вот как-то очень вовремя появилось, да, может быть, даже вопреки, а не благодаря, но, с одной стороны, был общественный запрос, и были уже какие-то наработки, которые дали возможность сформировать вот это сообщество, и очень хорошо, что это сделали вовремя и успели, ну, просто не все изменения в системе образования, они со знаком плюс, что успели, и действительно такая ассоциация есть, и есть люди, которые этим занимаются. Я напомню, что это был классный час свободы. Свободы, образование и общество, вела программу Тамара Лиленкова. Гостями были руководитель регионального тьюторского центра из Перми Марина Тюмина, тьютор, специальное коррекционно-образовательное учреждение из Ижевска Мария Безуленко и эксперт Межрегиональной тьюторской ассоциации из Новосибирска Сергей Степанов.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные, спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в программе «Время свободы. План на неделю». В эфире «Радио Свобода» в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Андрей Шароградский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».